Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире Радио Воскресения репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в конференц-зал Центра Царский на лекцию «Августейший вождь русской молодежи к 118-му дню рождения цесаревича Алексея». Лекцию прочитает научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Юрий Сергеевич Пыльцин.
Алексей Николаевич, конечно, пытался в меру сил участвовать и в такой, условно говоря, придворной жизни. В 1913 году первый и последний раз дети Николая II приняли участие в бальном сезоне. Это было в Крыму. Было дано несколько балов. Вот как вспоминает об этом фрейлина императрицы Юлия или Лилии, в семье Дэн. Танцевали все четыре великие княжны, и даже маленькому цесаревичу позволили оставаться до 10 часов. Бал начался сразу после обеда, и молодые девушки наслаждались происходящим. По желанию императрицы, партнерам ее дочерей было разрешено их приглашать на танец, а не наоборот, как было заведено. Конечно, поэтому они вообще не покидали площадку. Маленький цесаревич ужасно хотел потанцевать, но не нашел смелости пригласить ни одну из незнакомых молодых женщин. Когда же увидел меня танцующим, он торжественно пригласил меня разделить с ним кадриль, к великому удовольствию его матери. Ему было только 9 лет, и он к этому делу отнесся с большой серьезностью. Вы делаете все не так. Сейчас вы должны сделать 2 па. И теперь вам нужно 2 шага в сторону, шептал он с большим смущением. Он точно следовал правилам, которые получил только что в танцевальном классе. Я уже давно все это забыл и часто путал все фигуры к большому огорчению мальчика. Современникам Алексей Николаевич запомнился как развитый, отзывчивый ребенок, безусловно, любимец всей семьи императора Николая II. Что, конечно, объяснимо, долгожданный ребенок, более вот с такой болезнью, которого нужно было опекать. И действительно, в первые несколько лет можно сказать, что он, действительно о нем заботились так очень сильно, очень плотно, но потом постепенно круг и границы его самостоятельности постепенно увеличивались. Та же Юлия Дэна вспоминала. Ее величество, то есть императрица Александра Федоровна, настаивала на том, чтобы цесаревича, как и его сестер, воспитывали совершенно естественно. В повседневной жизни наследника все происходило буднично, без всяких церемоний. Он был сыном своих родителей и братом своих сестер, хотя подчас было забавно наблюдать за тем, как он изображает из себя взрослого. Однажды, когда он увлекся с игрой с великими княжнами, ему сообщили, что во дворец пришли офицеры его подшефного полка и просят разрешения повидаться с цесаревичем. Тотчас оставил возню с сестрами, 6-летний ребенок с важным видом заявил: «Девица, уйдите, у наследника будет прием». В матери он души не чаял, а ее же преданная любви к сыну известна всему миру. Правда, как и многое другое, материнскую привязанность к своему ребенку неизменно использовали как оружие, направленное против ее величества. Для государыни рождение наследника явилось результатом долгих часов, проведенных в жаркой молитве, символом Божьего благословения, апофеозом супружеского счастья. И вот что еще вспоминает Юлия Александровна. Мы с мужем как-то обедали вместе с императорской семьей, и после обеда его величество предложил нам подняться вместе с ним в спальню цесаревича, поскольку государыня имела обыкновение приходить к сыну, чтобы пожелать ему спокойной ночи и послушать его молитвы на сон грядущий. Было трогательно наблюдать ребенка и его мать, слушать его немудреные молитвы. Но когда императрица поднялась, чтобы уйти, внезапно мы оказались в темноте, наследник выключил электрическую лампу, висевшую у него над постелью. «Зачем ты это сделал, Бэби?» – спросила ее величество. «Ах, мамочка, мне только тогда светло, когда ты со мной, а когда ты уходишь, для меня наступает темнота». Наследник обожал отца, и самая большая мечта государя в счастливые дни заключалась в том, чтобы самому заняться воспитанием сына. По ряду причин тогда это было невозможно, и первыми наставниками Алексея Николаевича стали мистер Гипс и месье Жильяр. Впоследствии обстоятельства изменились, и государю удалось осуществить свое желание. У цесаревича было довольно много друзей разных возрастов. К нему приходили для игры кадеты из кадетских корпусов, которые были расположены в Санкт-Петербурге, причем на имущественное положение или на знатность этих детей, конечно, не смотрели. А у цесаревича были свои чудачества. Самым примечательным из них, например, например, была страсть копить разные предметы. Впрочем, у мальчиков это случается. В карманах царевич всегда были спички, нитки, бечевки и так далее, и так далее. Царевич, как вы, наверное, знаете, очень любил животных. Был у него ослик, Санин такой полуслепой, ослик Васька, который катался царевичу по кругу. Была у цесаревича, соответственно, кошка, которую он назвал Зубровка. Был у цесаревича спаниель Джой. А вот что касательно Джоя, Джой вместе с царской семьей проделал всю их эпопею заключения. То есть он был в Тобольске, его перевезли в Екатеринбург, и он был, по сути дела, единственным, кто спасся. Да, вот в эту страшную ночь 16-17 июля. Его обнаружили белые солдаты, он рыскал возле дома особого назначения, был уже отощавший. Его взял к себе в вагон генерал Михаил Детериц, который курировал с точки зрения армии расследование царской семьи. Но Паниэль, мы бы сказали, находился в глубокой депрессии. То есть он практически все время лежал и смотрел на направление Твери. Даже когда с ним обращались ласково, естественно, его кормили, но он был в такой черной меланхолии. Единственный раз он обрадовался, когда пришла та самая Юлия Александровна Ден навестить Детерица. Видимо, он почувствовал какие-то знакомые запахи. И Юлия Александровна вспоминала, что он не просто попрыгивал, да, собачья, но вот так поражает радость. Она говорит, он как цирковой пес ходил на двух ногах. Она ушла, весь день Джой пролежал, смотрел на ту дверь, куда она ушла. Ну и в дальнейшем полковник Родзянко был такой, увез Джоя в Англию. Там собака жила, ни в чем не нуждалась, но никогда никто не видел дочка. Джой радуется, виляет хвостом и вообще какие-то знаки радости оказывает. Но до этого все было далеко, а пока, видите, Алексей Николаевич участвует вместе с сестрами в празднике белого цвета, фотографируется в интерьерах, скорее всего, и Ивадийский дворец, или Александровский дворец. Пьер Жильяр вспоминает о том, что вкусы цесаревича были очень странные. Он совсем не дичился тем, что был наследником престола, об этом он все меньше помышлял. Его самым большим счастьем было играть с двумя сыновьями матросы деревень, которые оба были несколько моложе его. У него была большая живость ума и суждения, и много вдумчивости. Он поражал иногда вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о деликатной и чуткой душе. Но, конечно, цесаревич был живым мальчиком, который, естественно, баловался, шалил. Но на самом деле о поведении царевича и его шалостях сохранились разные воспоминания. Ну, например, в 14 году великий князь Константин Константинович, знаменитый поэт Кая, он в своем дневнике записывает, что недавно 14-го жена завтракала у их величеств и возмущалась поведением наследника. Он сидел развалившись, плохо ел, облизывал тарелку, ел грандуль. Ну что ж, в принципе, ну, такое можно представить, почему нет. Другое дело, что, например, протопресвитер военного и морского духовенства Шавельский в своих воспоминаниях дает цесаревичу, ну, с одной стороны, он пишет, что красота внутренняя соответствует красоте внешней цесаревича, но с другой стороны, он пишет, что он был малоразвитый и вел себя за столом очень плохо. Один раз даже сидел один из тоже романов, великий князь Сергей Михайлович, и якобы цесаревич нахлобучил на великого князя, а он был на сова, нахлобучил на него половинку арбуза из мяты, такую шапку. Честно говоря, позволю себе в этом усомниться, потому что ни в одном из других воспоминаний людей, которые находились в Сарке, мы об этом ничего, ну, или о чем-то подобном, прямо каких-то выходах цесаревича за столом, мы не встречали. На английский атташе генерал Хендрик Невинсон наоборот говорил, что цесаревич отличался безукоризненным поведением. Да. Мы можем читать, когда царевич за столом шалил, смеялся или как-то разговаривал, значит, излишне громко и государю приходилось делать замечания, но не более. Поэтому, конечно, шалости у Цесаревича были, но они не выходили за рамки, в принципе, обычных дел его возраста. Однажды он, например, закинул зонтик в озеро одной из придворных дам, за что его государь отчитал, и в дальнейшем, как вспоминали очевидцы, цесаревич, цесаревич всех забавлял такими уже немножко устарелыми манерами общения с дамами, но которые эти манеры ему показал отец Николай Александрович. Поэтому, конечно, цесаревич был, повторюсь, вполне обычным ребенком, который и шалил, и учился, когда ленился, когда наоборот ему было интересно. То есть в этом смысле он, наверное, мало чем отличался от своих сверстников, от той самой русской молодежи, покровителем которой он во многом был. Вообще, любой наследник престола, он практически сразу же включался в общественную жизнь. Но начнем с того, что цесаревич был атаманом всех казачьих войск с рождения. Он был шефом многих полков, он был шефом, то есть покровителем, почетным попечителем, например, Ташкентского кадетского корпуса. Под его покровительством находилась торговая школа в Керчи, Могилево-Подольское коммерческое училище, школа для бедных детей. Имя наследника носили 115 учебных и благотворительных заведений. В том числе цесаревич был покровителем русских скаутов. Само скаутское движение, в общем-то, довольно молодое, оно появилось, вынужденное во время англо-русской войны, во всяком случае, после англо-русской войны, лорд Баден-Пауэлл, значит, задумался о мысли таких вот организаций скаутских отрядов или очагов. Можно начало скаутского движения в России отнести к 1908 году. Императором Николаем II было инициировано создание школ строя и гимнастики. На это начинание откликнулся инспектор народных училищ города Бахмута с очень таким интересным именем Антиох Луцевич. Он создал народный класс военного строя и гимнастики имени наследника цесаревича Алексея Николаевича. В это формирование он набрал 40 мальчиков, одел их в куковую военную форму, выдал им деревянные ружья и даже организовал для них духовой оркестр. Об организации стало известно властям. В 1910 году Николай II лично провел ее смотр в царском селе. Высочайшее одобрение стимулировало создание подобных организаций, среди которых были юные моряки, юные саперы, юные разведчики и другие. В Кронштадте, например, была создана рота потешных. Также капитаном Назимовым в лейб-гвардии Преображенском полку была тоже создана рота, которую назвали потешной, вот по аналогии с потешными полками на цесаревичевого наследника Петра Великого. То есть всех названий за молодежными организациями традиционно закрепилось наименование скауты или русские скауты, а также разведчики и потешные. Организаций было много. Перед Первой мировой войной были попытки создать из них какую-то одну организацию, но правительство, в принципе, это не одобрило, возможно, и к лучшему. То есть в данном случае организаций было много, у каждой была какая-то своя особенность, и, в принципе, каждый человек мог, соответственно, выбрать, что по душе. Но их всех отличало такой упор даже вот к военным упражнениям, пожалуй, самыми знаменитыми были формирования в Москве, которые были основаны штаб с ротмистром Захарченко, а также гвардейским капитаном Олегом Пантюковым в царском селе и учителем, будущим знаменитым писателем Василием Янчевским, в Санкт-Петербурге. В первые годы в программу разведческой работы были включены легкая атлетика, включая борьбу джиу-джитсу, жизнь на открытом воздухе, сигнализация, первая помощь при несчастных случаях, помощь при пожарах, уроки естественной истории на открытом воздухе, обучение ремеслам и механике, знакомство с морем, всевозможные групповые игры для развития находчивости и инициативы, приручение животных и сельскохозяйственной работы. В 1912 году было создано первое русское звено девочек скаутов. В 1910 году также было создано формирование потешных видно. То есть скауты существовали до 1917 года, и, в принципе, после. Движение условно назовем это скаутское или движение разведчиков или движение потешных, оно очень активно развивалось в Российской империи, и даже одно время скауты существовали полулегально в Советском Союзе, где-то до 24-го, до 25-го года, когда практически всех руководителей, даже рядовых членов, ну, в общем, во многом они были репрессированы. Это уже стало незаконно, после того, как все теперь стало обязательно только пионерская организация, и их молодежных организаций не признавали, и началась такая охота за теми, кто продолжал верность этому своему скаутскому делу, верность скаутской клятве. В то время была такая у подсоветских скаутов песня, в которой были такие строки: нас 10, вы слышите, 10, а старшему нет 20. Конечно, нас можно повесить, но надо сначала найти. А в русском зарубежье вот эти вот молодежные организации, они развивались, они развивались очень хорошо. Скауты, юные разведчики, появились там национальные организации «Витязей» и так далее, и так далее, и так далее. Вот недавно я был в Санкт-Петербурге, и там как раз встречался с удивительной женщиной Ириной Олеговной Федоровой. Она представительница русской эмиграции, ее отец еще был офицером, дедушка царским дипломатом. И вот она живет в Санкт-Петербурге, она после, собственно, крушения коммунизма переехала на постоянное место жительства в России, США. И вот она как раз практически всю свою жизнь отдала организации юных разведчиков. Она старший разведчик по ЮРу. И вот, собственно, покровителем практически всех этих организаций был Алексей Николаевич, как наследник. И здесь мы видим Алексея Николаевича в 16 году в Могилеве, в царской ставке, с кадетами. Ставки – это кадеты, а вот здесь царевич обходит строй потешек. Но раз мы заговорили о Могилеве, о ставке, давайте немножко поговорим о царевиче в годы Первой мировой войны. В годы войны Алексей Николаевич часто, с 15 года очень часто приезжает в ставку. В 14 году Алексей Николаевич приехал вместе с отцом фронт. Первый, по сути дела, действительно, да, первый раз, когда он уехал от мамы с сестрой. Конечно, для Александры Федоровны это было очень просто отпустить Алексея Николаевича, самому Алексею Николаевичу очень понравилось. Но, в принципе, любил все связанное с армией, с войной, да и, в общем, как его не любить, когда любого представителя дома Романовых эта военная тема окружала. Он с самого начала был на военной службе, считался. Вот он носил там с 5 лет мундирчик, ему представлялись офицеры, сам отец его, да, был, соответственно, державным вождем армии флота. То есть, ну, это понятно, что, да, вот, навряд ли его и царевич вырос пацифист. Миротворец может быть, вот, но не пацифист. Мне кажется, это немножко разное. А так вот, в 15 году Алексей Николаевич II стал верховным главнокомандующим, Алексей также вместе с ним ездил в ставку в Могилев, подолгу там остается. Тогда же в 16 году Алексей Николаевич посещает, ну, я не скажу, что прям передовые позиции, да, вы знаете, война позиционная, Первая мировая, поэтому там несколько рядов окопов. Рыли там первая, вторая, третья, там вплоть до 7 линий окопов. И вот в первых линиях, да, понятно, что не на фронте, но где-то вторая, третья линия окопов, царевич вместе с отцом побывал. В это время начался артиллерийский обстрел. Он не был как-то серьезно опасен для жизни, но все-таки Георгиевская дума Юго-Западного фронта преподнесла царевичу Георгиевскую медаль 4-й степени. В статуте, значит, в статуте было сказано: за мужество, проявленное при нахождении в зоне действия неприятельского армии. Ну, по логике так. Царевич был, конечно, очень горд, сказать, неправильно, не участвовал. К тому же в 16 году ему присвоили первое его воинское звание. Он стал ефрейтором. Подписывался к отцу, соответственно, ефрейтор Романов. Но 17-й год очень круто изменил жизнь Алексея Николаевича. Все трагические события, связанные с беспорядками в Петрограде, со свержением Государь спреснул, цесаревич провел в царском селе, у него была корь. Он заразился корью от одного из своих приятелей кадет. Поэтому, как только цесаревич выздоровел, он проснулся, по сути дела, в новом вообще, в новом мире, в новом государстве. Нужно было как-то цесаревичу об этом всем рассказать. Александра Федоровна, она не могла, во-первых, она была измучена сонными ночами, она до сих пор болели сестры, кроме Марии Николаевны, и Ольга, и Татьяна, и Анастасия, они все лежали тоже с корью, была очень тяжелая ситуация, их даже всех облили наголо, может быть, вы видели, потом, значит, девочки сфотографировались, то только голые и прибритые головы, соответственно. Вот это из-за кори. И вызвался рассказать о том, что произошло, Пьер Жильяр. Вот что он вспоминает. «Я пошел к Алексею Николаевичу и сказал, что завтра утром царь возвращается из Могилева и больше не вернется». «Почему?» – спросил царь. «Ваш папа больше не хочет быть главнокомандующим». Его очень опечалило, потому что он очень любил эти поездки в Ставку. Через пару минут я продолжил. «Знаете, Алексей Николаевич, ваш папа больше не хочет быть царем». Он смотрел на меня изумленно, пытаясь по моему лицу понять, что произошло. Что? Почему? Он очень устал, и к тому же в последнее время у него было очень много проблем. Да, конечно, мама говорила мне, что какие-то люди остановили его поезд, когда он хотел приехать сюда. Но разве потом папа не будет снова царем? Тогда я сказал ему, что царь отрекся от престола в пользу великого князя Михаила, который также отказался от царства. Но кто же тогда будет царем? Не знаю. Скорее всего, никто. Ни слова о себе, пишет Жильяр, ни единого намека на свои права наследника престола. Он был очень возбужден, щеки его пылали, он помолчал немного, а потом сказал, но если не будет царя, кто же будет править Россию? Вы знаете, что императором одно время предлагали передать престол сыну Алексею Николаевичу, но Николай II сначала на это не пошел, правда, есть сведения, что после того, как Михаил Александрович тоже отказался взять власть, Николай II уже в Ставке сказал генералу Алексееву, что передумал, он написал новый документ и передает престол сыну Алексею при Ленинске, соответственно. Михаил одну Алексеев эту телеграмму взял и не послал. Два воспоминания есть, не связанных между собой, это генерал Деникин и генерал Кроль. Неизвестно, было это или нет, но тем не менее, приехал Николай II, начинается период ареста, сначала в царском селе. Чем дальше, тем больше режим становился похож на тюрьму. Сначала это был более домашний арест, а потом все больше и больше стали мнения. Цесаревича набрали винтовку игрушечную деревянную, потому что нельзя, соответственно, сказали, якобы оружие нельзя иметь заключенным. А новая власть, она ничего не могла предъявить императорской семье, никаких обвинений. То есть император был арестован, в принципе, без предъявления каких-нибудь обвинений, даже предварительно. Вот. Это все бесило, скажем прямо. Вот. Это все бесило, соответственно, новую власть. Они понимали, что выпустить императора и не могут. И держать его, они тоже, соответственно, не знали за что. Поэтому вот они таким вот образом отыгрывались, пытаясь унизить людей. Но, опять же, и этим они, соответственно, никак ничего не добивались. Императорская семья была выше всех от этих неудобств, которые чинили им солдаты охраны. Охрану приходилось менять очень часто. Вот, потому что разагитированные солдаты приходили, но видя, с каким достоинством императорская семья встречает все невзгоды, видя, какая любовь царит между членами семьи, они проникались к ней симпатией. И вот уже с точки зрения новой революционной власти они не могли как надо исполнять свои обязанности. После царского села семья была перевезена в Тобольск. Однажды на Рождество некоторые молодые тобольчане пытались прорваться в Дом Свободы, ну, понятно, что там не по забору лезли, да, а просто пришли к охране и попытались переговорить, чтобы их впустили. Они очень хотели поздравить Саидовича, пропеть ему колядку, но, конечно, никто в царской семье их не пропустил. Там же в Тобольске Цесаревич опять упал. И снова очень серьезный кризис. Из-за этого сначала в Екатеринбург был перевезен император, императрица и великая княжна Мария. Ольга, она стала за старшую, Татьяна, Анастасия стали следить за Алексеем, пока он не понравился. Ну, сама история переезда императора, она очень запутана, потому что вообще никто не знал, куда повезут императора. Николай II думал, что, скорее всего, его повезут в Москву, чтобы каким-то образом заставить его подписать Брестский мир, да, чтобы и царская подпись этот документ скрепить. Но на самом деле сначала поезд повернул на Урал, действительно на запад. Потом его перевели ночью, перевели на Омск. Потом его снова отправили в Екатеринбург. Почему, до сих пор непонятно. Тоже есть разные версии. Но когда Цесаревичу немножко стало лучше, уже оставшуюся царскую семью отправили в Екатеринбург. Уже без каких-то колебаний. И вот здесь вы видите последнюю известную фотографию членов царской семьи. Это Алексей Николаевич и Ольга Николаевна на пароходе «Русь», который вез их из Тобольска в Екатеринбург. Больше фотографий нет.
Сейчас я дам слово Юрию Сергеевичу Пыльцину, кандидату исторических наук и докладчику сегодняшней лекции «Августейший вождь русской молодежи». Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
О чем сегодня рассказывали?
Сегодня мы коснулись биографии Алексея Николаевича, конечно, ко дню рождения, но и особую роль мы уделили цесаревичу как покровителю молодежных организаций, в частности, скаутских, ну, вообще, в начале 20 века в Российской империи вот такие вот молодежные такие походные военно-спортивные организации, они были очень разные, они назывались и скаутами, и разведчиками, и потешными, и соколами. Поэтому вот, по сути дела, таким покровителем, общим покровителем для всех молодых людей и был наследник престола. Нужно сказать, что вот наследник рос вместе со своими подданными, и так же, как они, совершенствовали и в спорте, и также близко к сердцу принимал военные упражнения. То есть вот, можно сказать, биография на фоне молодежных движений Российской империи. Почему был выбран именно этот аспект? Дело в том, что как раз аудитория, основная масса слушателей, это были участники братства православных следопытов, во многом наследники, продолжатели дела тех своих предшественников начала 20 века, юных разведчиков. Поэтому, конечно, им было интересно. Слушали очень внимательно, потом задавали вопросы. Очень приятно, что доклад был таким вот, вызвал интерес у слушателей. За это им, конечно, очень большое спасибо. Всегда приятно такой внимательной аудитории рассказывать, повествовать о чем-то новом.
Напомню, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала лекция «Августейший вождь русской молодежи». Лекцию подготовил и прочитал научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Юрий Сергеевич Пыльцин.
Пономарев Андрей, 15 лет. Я не знал то, что цесаревич Алексей болел кровеносной болезнью. Он был классным подростком своего времени, которого рано убили.
Я Караева Клементина. Мне сама на данный момент 15 лет. Я хожу уже почти 3 года. И моему отряду рождественскому столько же. То есть я с его рождения. Ну и, в принципе, наш отряд изначально был довольно очень активным. Он вот через полгода как зародился, он очень много мероприятий каких пережил. Например, мы активно участвуем в обычных слетах, которые, просто устраивает дружина, в княжествах, в походах на 10 дней, которые проходят каждое лето. Ну и лично в моей практике за 3 года я пропустила всего 3-4 слета, а их за год 10 минимум проходит. Большинство у нас проходит на улице, за исключением курсов вожаков, но там преследуется цель не выживания, а обучение вожаков-командиров, ну, лидеров, то есть. И некоторые слеты, когда у нас присутствует большое количество людей, но и на улице холодно, и когда присутствуют маленькие, которые не подготовлены. Ну, а про цесаревича я очень много сегодня узнала информации, что он был покровителем всей молодежи, что он был казачьим атаманом, что он большую активность проявлял, как только мог в этом всем. Про болезнь я его знала изначально, потому что, ну, изучала немного эту тему. И у нас в школе, в 205-й гимназии театра, где я учусь, у нас целый кабинет был посвящен царской семье. К сожалению, сейчас это немножко ушло у нас, потому что преподаватель, класс, который этим занимался, ну, они выпускники, и учитель уже не до, ну, организации всего этого. Там как раз был полностью православный класс, который они устраивали выезды, паломнические поездки и так далее. Я очень рада, что, ну, вот эта лекция сегодня произошла, что мы на данный момент имеем какую-то информацию о царской семье, о их жизни, так или иначе, что это не забытая история, как, ну, вот, возможно, многие, вот, которые были, закрывают на это глаза и не выдают этой информации, что вводят в заблуждение людей. Ну и, конечно, очень печально, что у нас был такой переворот, что вот это все случилось и так трагически закончилось.
Здравствуйте, меня зовут Нина. Мне сейчас 19 лет. Про скаутинг я узнала год назад, как у нас в храме открылся, получается, класс, отряд Порт-Артурской иконы Божьей Матери. И после этого я такая смотрю, очень интересно, даже если мне уже 19 лет, тогда было 18. Мне все равно стало это интересно, и я решила ходить. Многие факты я уже знала, вот, изучала иногда в паломнические поездки ездила, мне много чего говорили. Но какие-то факты для меня оказались новыми. Так, например, царевич Алексей был, как обычный ребенок воспитывался. Был очень ярким, веселым, жизнерадостным, несмотря на свою болезнь, и много чего ему нельзя было делать. Вот. Для меня был еще такой факт интересный, то, что когда он узнал о отречении императора Николая II, его отца, он так переживал за страну, кто им будет ее править, а о себе он даже не думал. Это вот такое проявление доброты, для меня это было что-то новое, необычное.
Напомню, что лекция была посвящена не только личности цесаревича Алексея. Также была затронута тема молодежных организаций, покровителем которых считался Алексей Николаевич. О важности лекции для православных скаутов расскажет начальник Совета Братства Православных Следопытов России Всеволод Кривцов.
Конечно, самому носить галстук всегда хочется иметь пример. Потому что мне, тем более человеку, который пришел в скаутинг уже после 40 лет, хотелось бы себе дать прежде всего объяснение, насколько мне это важно. Ну, как православный христианин я уже живу. Надо ли мне еще скаутинг, галстук и какие-то еще дополнительные обязательства? И здесь вот как раз служит для меня примером, наверное, цесаревич Алексей, который стал для многих людей в нашей стране, в разных совершенно направлениях работающих, действующих, и на сохранение границ нашей государственности, и на экономических и направлениях, и на исторических, да, для всех он становится проводником. Примера того, что человек всю жизнь к чему-то стремится, независимо от того, какие у него есть возможности, данные от Бога. Он все равно старается жизнь прожить по максимуму, напитаться всем, чем только можно. Но и самое главное, не напитаться не просто самому, а у него ведь видно через всю его жизнь, особенно уже когда он стал юношей, это потребность отдать себя обществу. И даже вот здесь, когда мы слушали лекцию, его слова о том же, а кто же будет править государством, кто же будет править Россией, когда произошло уже отречение, оно говорит как раз о том, что его душа болит о народе, о стране прежде всего. И здесь вот и лежит, наверное, ответ всех нам, а в том, что мы все, что познаем, все, что нам дает узнать Господь, всю ту жизнь, которую мы проживаем вместе с ребятами, замечательную, удивительную, яркую. Наверное, это и есть та цель, к которой мы стремиться должны. Это научиться и поделиться с ближним. То есть жить по правилам настоящего следопыта, скаута, на помощь ближним.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.